Иван Бунин. Безумный художник. Золотилось солнце на востоке за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем. Только что пришел петроградский поезд. В гору по наезженному снегу от железнодорожной станции тянулись извозчики с седоками и без седоков. В старой большой гостинице на просторной площади против старых торговых рядов было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне с изумленными глазами в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе блестящего каштанового меха. Рыжий бородач на козлах притворно крякал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостинице. — Введите меня в самый светлый номер! — громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. — Я художник! — сказал он. Но на этот раз мне не нужна комната на север, отнюдь нет. Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смещенного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер, посредине приемной коридорный молодой малый с умными веселыми глазами остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке прошелся из угла в угол и, сравнив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное и измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного человека. — 24 декабря 1916 года! — сказал он. — Эту дату ты должен запомнить! — Слушаюсь, — ответил коридорный. Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком прищурив один глаз, взглянул на них. — Ровно половина десятого! — продолжал он, снова устраивая на носу свои стекла. — Я у цели своего паломничества! Слава вышних Богу и на земле мир! В человецах благоволение! Паспорт я тебе дам, не беспокойся! — Но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в 11. Я должен завершить дело всей моей жизни. — Мой молодой друг, — сказал он, протягивая коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно на мизинце было женское. — Это кольцо — предсмертный завет. — Так точно, — ответил коридорный. — И я этот завет исполню, — грозно сказал художник.
я напишу бессмертную вещь и подарю ее тебе. —
Покорнейше благодарим, — ответил коридорный.
— Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок. Провести их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я, наконец, воплощу все то, что сводило меня с ума целых 2 года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме.
Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника.
— Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть!
— воскликнул он, театрально взмахнув рукой.
— Слышишь? Весь мир! Все!
— Хорошо-с, — ответил коридорный.
— Я доложу хозяину.
Художник снова надел доху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся отворять ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил.
— В мире, мой друг, нет праздника выше Рождества, нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого старого мира. Рождается новый человек.
На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках. Висели серые рябчики, ощипанные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стегали лохматых лошадей, подреза визжали.
— Узнаю тебя, Русь!
— громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, толсто одетых бодрых торговцев и торговок, покрикивающих возле своих лотков с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб. Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу.
— Только живее! К 11 я должен быть дома за работой! — сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую колянную полость.
Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом меренке по блестящей накатанной дороге.
— Живее, живее! — повторил художник. — В 12 самый полный свет солнца!
— Да, — сказала, наглядываясь, — места знакомые, но основательно забытые. Как называется эта пьяца?
— Чё извольте? — спросил извозчик. — Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь?
— крикнул художник, внезапно впадая в ярость.
— Стой, негодяй! Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен, стой! Ты знаешь, что один финн привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе, и он был приговорен к смертной казни. Вези назад!»
Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением.
«Куда ж прикажете? Вы сказали, на главную улицу».
«Я сказал тебе, в художественный магазин!»
— Вы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем.
— Ну и убирайся к черту, вот тебе твои серебряники.
И художник неловко вылез из саней, бросил извозчику 3-рублевку и пошел прочь, назад, посередине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидев в окне магазина золоченые багеты, он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорил о красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, тотчас же перебила его.
— Ах, нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски.
Художник с непритворным отчаянием схватился за голову.
— Боже мой, да неужели?
Ах, как это ужасно! Сейчас, и именно сейчас, краски для меня вопрос жизни и смерти. Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме, и, будучи воплощенной, должна произвести неслыханное впечатление. Я должен написать Вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, и эти ясли, и младенцы, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, именно рядом. Таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека. Только у меня это будет в Испании, стране нашего первого брачного путешествия. Вдали синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах... —
Извиняюсь, господин, — сказала барышня с испугом. — Здесь могут покупатели прийти, у нас только рамы, багеты и шпалеры.
Художник встрепенулся и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет.
— Ах, простите, ради бога, вы правы, тысячу раз правы!
И поспешно вышел.
Через несколько домов в магазине «Знания» он купил очень большой лист шершавого картона, цветные карандаши и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в гостиницу. В гостинице он тотчас позвонил. Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт.
— Вот,
— сказал он, протягивая его коридорному, — кесарево кесарю, а затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война — железный век, пещерный век. И, подумав, внезапно просиял восторгом.
— А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель, Спаситель мира. Я так и подпишу под картиной «Рождение нового человека». Мадонну я напишу стоячью, имя отныне священно. Я воскрешу ее, убитую злой силой, вместе с новою жизнью, выношенной ей под сердцем.
Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда через несколько минут он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал. Бледное и худое лицо его было похоже на алебастровую маску. Он высоко, навзничь лежал на подушках на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинные серо-зеленые волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами.
— Ну что?
— спросил хозяин быстрым шепотом.
— Спит,
— ответил коридорный. — Чудеса, — сказал хозяин. — А паспорт правильный, только отмечено, что жена померла. Иван Матвеевич звонил из полиции, велел присматривать. — Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное. — Говорит, одарю тебя, дай только дело сделать, — сказал коридорный. — Самовара не спрашивает.
Вот — Вот-вот, — подхватил хозяин и прильнул ухом к двери. Но за дверью было тихо, и только чувствовалась та грусть, что всегда бывает в комнате спящего человека.
Солнце медленно уходило из номера, потом и совсем ушло. Иней на окнах посерел, стал скучный. В сумерки художник внезапно проснулся и тотчас кинулся к звонку.
— Это ужасно! — закричал он, как только появился коридорный. — Ты меня не разбудил, а между тем именно из-за этого дня мы и предприняли нашу страшную одиссею. Представь же себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце. Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти 6 недель, а море, а бешеные качки, а этот непрестанный страх, что того гляди, взлетишь на воздух. Все наверх, готовь спасательные пояса, первому, кто кинется к шлюпке без команды, размажу череп.
— Так точно, — сказал коридорный, оторопев от его зычного крика.
— А какой был радостный свет! — продолжал художник, успокаиваясь. — Я при таком настроении духа, как давеча, кончил бы работу в 2-3 часа. Но что ж делать? буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить. Стол этот, пожалуй, годится».
Он подошел к преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его.
«Стоит довольно твердо. Ну вот что, у вас здесь всего две свечи. Надо принести еще восемь, иначе я не могу писать. Мне нужна бездна света».
Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках.
«Одной нету, все по номерам», — сказал он.
Художник опять заволновался, опять закричал.
«Ах, как это досадно! Десять нужно было! На всяком шагу преграды, низости! Помоги мне, по крайней мере, поставь стол как раз посредине комнаты! Мы увеличим свет отражениями в зеркале!»
Коридорный потащил стол на указанное место, покрепче установил его.
«Теперь надо застелить чем-нибудь белым, не поглощающим света», — бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенсне. «Чем бы это? Белых скатерти я боюсь. Ба, у меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их».
Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепил кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять свечей и все зажег их. Комната приняла странный, праздничный, ну и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое, озабоченное лицо коридорного. Когда, наконец, все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил.
— Кушать будете у нас, а ли на стороне?
Художник горько и театрально усмехнулся.
— Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть. Иди с миром, друг мой. Ты свободен теперь до утра.
И коридорный осторожно вышел вон. Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе: «Надо приготовиться». За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные воровские шаги. За художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли. Свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее.
— Нет! — вскричал он вдруг, резко останавливаясь. — Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь, детский страх!
Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом. Сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании. В альбоме был большой фотографический снимок, внутренность какой-то пустой часовни со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. Посредине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее были окружены гирляндой цветов, высоко на груди покоились сложенные руки. В возглавии гроба стояли три церковных священника, у подножия — крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу. Художник напряженно вглядывался в острые черты покойной. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его весь, до дна, разбросал по полу рубашки, носки, галстуки. Нет, того, что он искал, не было. Он отчаянно озирался по сторонам, тер рукой лоб.
«Полжизни за кисть!» — воскликнул он хриплым голосом, топнув ногой. «Забыл! Забыл, несчастный! Ищи же, сотвори чудо!»
Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дахе.
Разве вырезать клок меху и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят, его примут за сумасшедшего. И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол, сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть, и, хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу. Он трудился без отдыха. Он снял пенсне и низко наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперяя взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими цветистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смоклись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица обрезались. Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен. Нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их. Горячечное вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он прерывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплетенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отодвинул ее крышечку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и отдуваясь от душистого пламени с пылающим горлом, он опять пошел шагать по комнате. Вскоре юношеская сила овладела им. Дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось, что мрачные дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. «Осанна! Благословен гряды во имя Господне!» Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, что жаждало его сердце. Сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью, и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему. Светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес. Бог-Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения высился среди них радужным исполинским видением. Дева неизреченной прелести, с очами полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий могучий Иоанн, препоясанный звериною шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в выступлении любви, нежности и благодарности, целуя край ее одежды. И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами. В 6 часов он бешено давил кнопку звонка. Он кончил,
кончил. Затем побежал к столу и, стоя с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом. Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту бежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные страшные победительные слова.
«Возьми! Я тебе дарю это!»
И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь рассвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых, и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие».